Два дня мы накапливали силы вблизи объекта атаки. Из 49 имеющихся у нас ботов мы использовали только 8, переоборудовав их по образцу моей машины. Для этого пришлось демонтировать станции РЭП со всех остальных. В итоге мы решили, что сначала перевезем всю пехоту и роботов на заранее подготовленный и замаскированный рубеж атаки. А потом обвесим наши малозаметные машины, снятыми с остальных ботов пусковыми блоками термобарических ракет, и используем в качестве штурмовой авиации. Начало активной фазы операции планировалось на 2 часа ночи, чтобы застать кваргов спящими, а технику стоящей в ангарах, но при этом, чтобы у нас оставалось еще достаточно темного времени для того, чтобы успеть уйти. В назначенное время я, Мбия и еще двое его людей тихо выбрались из-под маскировочной сети, спасавшей, к сожалению, только от визуального обнаружения, и слегка пригнувшись, побежали в сторону бывшего расположения 2-го пехотного полка. За эту часть операции отвечал капитан. Я здесь выступал в роли пассажира, и моя роль ограничивалась беспрекословным выполнением его приказов. Сказали бежать – бегу. Скажут упасть мордой в землю – исполню немедленно. Приказали – исполнил. Лежали мы 3 минуты. Что там капитан высмотрел впереди с помощью своих хитрых сканеров, я не видел. Его бойцы выпустили вперед по направлению нашего движения 50 каких-то черных механических тараканов размером с откормленную мышь, которые бодро уползли вперед и исчезли в ночи. Я не вмешивался в действия проверенных в деле профессионалов и терпеливо ждал. Вскоре шедший первым разведчик подал знак двигаться дальше. Правда, уже ползком. К моему стыду, я не заметил, когда мы пересекли границу охранного периметра, осознав, что этот рубеж позади только когда уперся в бетонный забор базы. Здесь мы задержались 15 минут, пока собранная из принесенных нами частей землеройка быстро, но тихо прокапывала лаз под ограждением, постоянно сканируя грунт перед собой на наличие различных сюрпризов и подарков для незваных гостей. Подарков не оказалось. То ли гостей не сильно-то и ждали, то ли просто не успели еще насовать, а может, элементарно понадеялись на охранный периметр. Аккуратно выбравшись из подкопа, уже внутри ограждения базы, мы внимательно осмотрелись. Станции РЭП, вмонтированные в наши скафандры, делали нас практически невидимыми для используемых здесь сканеров противника с расстояния 30 метров и более. Подпускать к себе кого-то ближе категорически не рекомендовалось. По заверению Мбия, живых кваргов во дворе ночью они ни разу не замечали. Территория, конечно, патрулировалась, но делали это небольшие специализированные охранные роботы, совершающие обход подконтрольной территории по определенному графику. Иногда он менялся, но не чаще, чем раз в полчаса. На пересечение двора и путь до техпарка у нас ушло еще 15 минут. Ворота ангаров, естественно, оказались заперты на врезанные кваргами в створки цифровые замки. Взламывать их мы сочли слишком опасным делом. Да это и не предусматривалось первоначальным планом. Здание техпарка строили наши, и старший лейтенант Ивлев хорошо знал расположение резервных и технических входов, чем мы и воспользовались. Казавшийся снаружи намертво заваренным люк, закрывавший доступ в кабельный колодец, сопротивлялся нашим уговорам буквально 2 минуты. Первыми через аккуратно проплавленные кислотой небольшое отверстие внутрь техпарка ушли разведывательные дроны. За ними, открыв люк, на котором сигнальных устройств не обнаружилось, двинулись и мы. В техпарке стояла обманчивая тишина. Помещения, где хранится боевая техника, всегда напичкивались камерами слежения и многодиапазонными сканерами, которые реагируют на движение любых предметов, но лишь крупнее заданного программой размера. Этим мы и воспользовались. Черные тараканы вновь вступили в дело. На этот раз к ним присоединились и другие устройства, напоминающие упитанных слизней и отменно сливающиеся с поверхностью стен. Ползли они медленно, и нам пришлось ждать не менее 30 минут, пока они доберутся до целей. Но ожидание того стоило. Прикрепившись к стенам, слизни выпустили в воздух рядом с камерами и эффекторами сканеров тончайший и практически невидимый аэрозоль. А тараканы тонкими лазерными лучами сформировали в нем до жути реальную голографическую картинку, закрывавшую все поле зрения камер, куда бы они ни поворачивались. Картинка, естественно, отражала все вокруг таким, каким оно и было на самом деле, но без нашего участия. Со сканерами происходило нечто подобное, но внятной картинки там не имелось, и аэрозоль применялся, похоже, другого состава. Судя по тому, что тишина оставалась полной, обман удался. Нужный нам ангар мы нашли не сразу. Тараканы излазили несколько смежных помещений и из каждого приносили нам записи круговой панорамы. Только в пятом по счету ангаре мы с трудом опознали на изображении характерный силуэт командирского мамонта. Как и положено машине командира подразделения, он стоял слегка в стороне от своих рядовых собратьев и отличался от них обилием дополнительного оборудования навигации и связи, эффекторы которого монтировались снаружи на броне и формировали уникальный силуэт машины. Медленно и осторожно, последовательно заморачивая голову сканером и детектором, мы переместились к цели нашего рейда. Теперь роли поменялись, и уже я стал главным действующим лицом. Мой ужасно неудобный трофейный скафандр наконец получил возможность показать себя. По сравнению с малым драконом, командирский мамонт оказался защищен куда лучше. Моей хакерской программе понадобилось почти полчаса, но в итоге с легким щелчком дверь кабины разблокировалась, и я, ругаясь про себя последними словами на изделие кваргов, по недоразумению названные скафандром, неуклюже забрался внутрь робота. Второй этап взлома имел как бы не большее значение, чем первый. Используя командирские полномочия, я отправил 28 входящим в мое, уже мое, подразделение роботов директиву о смене кодов доступа. Судя по отчету программы, замена прошла успешно. Подготовленных пилотов на такую толпу тяжелых машин у меня все равно не было, так что пришлось переводить их в режим беспилотного марша. Очень удобная штука, когда нужно просто перевести машины подразделения из точки А в точку Б. Достаточно одной командирской машины, пилотируемой человеком, ну или кваргом. Остальные роботы идут за ним сами, или даже без командира движутся в нужном направлении, если запрограммировать их на самостоятельный марш. Последнее обычно не применяется, но режим такой есть и у нас, и у противника. В случае нападения роботы, опять же сами, ведут огонь по целям, указанным им командиром в качестве враждебных. Ну и любая цель, сама открывшая по ним огонь, получает статус враждебной автоматически. Убедившись, что мое железное воинство готово к бою и походу, я подал сигнал Мбиа и его людям. И те бегом направились к трем ближайшим большим драконам. Я разблокировал для них доступ в кабины. И вскоре в ангаре остались только наши тараканы и слизни. Что ж, пришла пора начинать горячую фазу операции. Мы и так уже потратили больше времени, чем планировали. Перед нашим уходом на базу второго полка я обещал в нужный момент подать сигнал моим изготовившимся к атаке товарищам. Развернув мамонта к воротам ангара, я выстрелил в них из наплечного гранатомета. Сигнал прозвучал. Калибр гранатомета тяжелого робота не оставил воротам шанса, и их вынесло взрывом наружу. По ангару прошлась ударная волна, сметая незакрепленные предметы, но мамонт даже не покачнулся. По нашему плану, кваргам нужно было дать минуту на то, чтобы повыскакивать из-под земли и из бетонных сооружений. Наружу я из ангара не полез, а наоборот, отвел робота от выбитых ворот подальше, вглубь помещения, поскольку на улице сейчас ожидалось наступление неблагоприятных для здоровья условий внешней среды. По моему громогласному сигналу в воздух поднялись 8 наших десантных ботов. 6 из них, совсем немного пролетев в сторону бывшего расположения второго полка, дали одновременный залп всеми неуправляемыми ракетами из подвесных пусковых блоков. Еще 2 бота под общей командой капитана Ли взяли курс на авиабазу кваргов, расположенную в 30 километрах к западу от основного объекта атаки. Свои ракеты они выпустили через 2 минуты, когда поднятые по тревоге пилоты кваргов уже собирались взлетать на своих машинах на выручку подвергшемуся нападению дивизиону тяжелых роботов. Сразу вслед за атакой ботов с замаскированного исходного рубежа к охранному периметру базы рванулись наши основные силы – 2 батальона десанта и отдельная рота тяжелой пехоты. В мое отсутствие командовал ими начштаба капитан Минченко. Ракетный залп мы нацеливали так, чтобы случайно не снести казармы и техпарк, а вот остальные здания получили по полной программе. Все открытое пространство между ними тоже превратилось в море высокотемпературного пламени и буйство разгулявшихся ударных волн, перемалывающих на своем пути все, кроме хорошо забронированных или железобетонных объектов. Крышу с нашего ангара сорвало в момент. Стены закачались, Кое-где пошли трещинами, но устояли. Ну что ж, наш выход. Освобождение пленных входило в задачу батальона Инги. Батальон Кацмана и тяжелая пехота Ивлева обеспечивали подавление остатков боевого охранения кваргов. Им всем было сейчас чем заняться. А моя задача состояла в том, чтобы не дать противнику нанести по нам прицельный орбитальный удар и отразить авианалет, если после атаки капитана Ли на авиабазу он все же случится. Вместо крыши ангара над нами висело небо с точками звезд, свет которых с трудом пробивался сквозь дым и пыль, поднятые ракетным ударом. Многие из этих звезд на самом деле являлись кораблями противника, а самые крупные – мониторами, зависшими на низких орбитах. Именно они представляли сейчас наибольшую угрозу, и я занес их в список враждебных целей для своих роботов в первую очередь. И вот, теперь я отдал дивизиону команду на марш, что одновременно запустило в их компьютерных мозгах автоматический режим следования за командиром и борьбы с внешними угрозами. Мамонты и большие драконы слегка изменили позы, приняв более устойчивое положение. В броневых наплывах на их спинах раскрылись диафрагменные люки, и оттуда в небо рванули крупные рыбины ракет «Земля-космос». Каждый робот нес по два таких подарка, и сейчас все 28 машин отправили к целям 56 ракет. Подлетное время при таких расстояниях у них составляло менее минуты, а на финальном участке траектории ракеты разгонялись почти до 20 км в секунду. Орбитальные мониторы кваргов, предназначенные в основном для обороны от атак из космоса, висели над планетой, повернутые к ней своей уязвимой стороной. 300-метровые полусферы имели толстую броню, мощные орудия главного калибра и множество точек противоракетной обороны на носовой стороне, обращенной к потенциальному противнику. Плоская корма имела существенно более слабое бронирование. И на ней размещалась слабо защищенная в силу конструкционных особенностей двигательная установка. Неожиданный удар в спину с вроде бы уже полностью контролируемой планеты явился для них крайне неприятной неожиданностью. Космос над нами контролировали 22 монитора. Остальные висели достаточно далеко для того, чтобы иметь возможность существенно влиять на ход боя. Таким образом, на каждую цель приходилось 2-3 ракеты. Уничтожить 300-метрового бронированного монстра двумя-тремя попаданиями не представлялось возможным. Но повредить, лишить хода и вывести его на некоторое время из игры ракеты вполне могли. К отстрелявшимся роботам подкатили транспортно-заряжающие машины и начали быстро загружать в их ранцевые пусковые установки новые ракеты. Пока они этим занимались, я вывел своего мамонта из техпарка. Яркие вспышки в небе над нами возвестили о том, что ракеты добрались до целей. Одна вспышка оказалась крупнее и ярче остальных. Похоже, кому-то из мониторов фатально не повезло. А нам следовало как можно быстрее покинуть бывшее расположение 2-го пехотного полка. Сканер завизжал на неприятной ноте, и в корпус моего робота ударило несколько снарядов. Калибр пушки оказался недостаточен для пробития брони. Но я получил верный сигнал о том, что оставшиеся в живых после ракетного удара кварги приходят в себя. Я отстрелил 3 гранаты в направлении, с которого меня обстреляли, и рывком ушел за бетонный угол казармы. Мимо меня, ведя непрерывный огонь из роторного пулемета, пробежал варан. За ним спешило отделение десантников. Я не стал отвлекаться на пехоту противника и повел перезарядившийся дивизион за пределы базы.
«Командир!»
– вызвала меня Инга.
«Казармы под контролем. Наши пленные в порядке. Кварги, находившиеся там же, сдались. Что с ними делать?»
«Я так понял, среди наших пленных убитых и раненых нет? То есть кварги не пытались в них стрелять?»
«Так точно, не пытались».
«Тогда заставьте их снять всю боевую экипировку и заприте где-нибудь в подсобках. Сегодня они смерть не заслужили, но и тащить их с собой мы не можем».
«Вы уверены, господин командующий?» —
вклинился в разговор капитан Минченко.
«В бою все враги уничтожаются».
«Уверен, капитан, еще как уверен. Они не тронули наших пленных, хотя могли перестрелять половину, а может и всех. Такое надо поощрять. Сегодня их не убьем мы, завтра они в аналогичной ситуации не станут расстреливать наших. Выполняйте».
Я действовал, исходя из опыта своей прошлой жизни. Война с жабами велась жестоко и беспощадно, но неписанные правила в ней все-таки существовали.
Ни мы, ни жабы никогда не выжигали с орбиты города с мирным населением, если они не оказывали сопротивления. Вообще, геноцид не практиковался. Хотя, конечно, бывали исключения. Обмен пленными стал обычным делом. За сотню лет войны эта процедура отшлифовалась до блеска. Иногда случались несимметричные обмены. Как-то жабы за разрешение эвакуировать население захваченной нами густонаселенной планеты без боя ушли из стратегически важной звездной системы. Но так было не всегда. В начале войны никто не брал пленных и не щадил вражеские города. А потом кто-то, никто уже не помнит, кто именно, в нужный момент отдал приказ не стрелять. Бывших пленных грузили в десантные отсеки. Ботов осталось 7. Один не вернулся из атаки на вражескую авиабазу. Капитан Ли, к моему большому сожалению, оказался прав в своих предчувствиях, что предстоящий бой станет для него последним.
«Сопротивление противника подавлено»,
— доложил Ивлев.
«Потеряно 9 человек убитыми и 6 раненых. Тяжелых нет».
«Понял вас, старший лейтенант. Кацман, доклад!» Вызвал я командира 2-го батальона.
«Вывожу батальон к точке сбора. Потеряно 15 человек убитыми, 9 ранено, из них 3 тяжелых, 4 варана уничтожено противником».
«Раненых немедленно грузите в боты и вместе с бывшими пленными отправляйте на базу». Я понимал, что спокойно уйти нам не дадут. Наш залп по орбитальной группировке смог на какое-то время дезорганизовать кваргов, но вскоре они подтянут корабли с высоких орбит, пришлют авиацию с дальних баз. Словно в подтверждение моих слов, 3 больших дракона развернулись на северо-запад и выпустили по невидимым целям 6 ракет «Земля-воздух». Нам навязчиво намекали, что задерживаться не стоит. Я вывел своих роботов за ограждение базы и разделил на 2 неравные группы. 18 машин во главе с моим мамонтом быстрым маршем отправились в сторону системы каньонов, где мы впервые встретились с капитаном Биа. К нам присоединился батальон Инги и тяжелые пехотинцы Ивлева. В каньонах мы заранее оборудовали затянутые маскировочными сетями и прикрытые станциями РЭП укрытия, где планировали отсидеться, пока наши модернизированные боты отвезут на базу освобожденных из плена и вернутся за нами. 2-я группа из 10 мамонтов и больших драконов вместе с батальоном Израила Кацмана выдвигалась в противоположную сторону. В отличие от нас, их задача состояла в том, чтобы отвлечь на себя гнев кваргов. Движущиеся в режиме автономного марша тяжелые роботы я заранее списал в потери. А для людей Кацмана мы оборудовали еще одно небольшое замаскированное убежище, куда они должны были уйти примерно с середины маршрута. Всеми оставшимися варанами батальона тоже пришлось пожертвовать для достоверности. Требовалось, чтобы картина разгрома нашей колонны выглядела максимально реалистично. Первым пунктом маршрута отвлекающей группы стала авиабаза кваргов. Тяжелые роботы обстреляли ее ракетами километров с 15. Отправленный к базе после удара беспилотный разведчик обнаружил, что минимум половина ракет достигла цели. Фактически, после 2 ударов, сначала ракетами с ботов, а потом залпом роботов, база перестала существовать. Во всяком случае, с нее не взлетел ни один атмосферник. Терпеть такое кварги, естественно, не стали. Подтянувшиеся на низкие орбиты линейные корабли выпустили по демонстративной колонне около 50 ракет. Одновременно с 3 направлений к месту боя подтянулась авиация противника. Уничтожить даже 1 тяжелого робота не так просто. Он умеет не только стрелять ракетами, но и сбивать их. К моменту атаки личный состав батальона Кацмана уже покинул колонну. Теперь она шла по маршруту и вела бой в автоматическом режиме. 15 варанов отстрелялись по авиации противника ракетами из ранцевых пусковых установок, но их залп потерялся на фоне моря огня, обрушенного на кваргов мамонтами и большими драконами. В каждой руке тяжелого робота скрывался роторный пулемет, куда большего калибра, чем тот, что имели вараны. А ранцевые пусковые установки содержали не только тяжелые ракеты, способные дотянуться до космоса, но и боеприпасы меньшего калибра и дальности. Атмосферники кваргов умылись кровью, потеряв больше половины машин, но ракеты выпустить они успели. Остановившись на несколько секунд, тяжелые роботы дали залп по ставшим доступными на низких орбитах кораблям противника ракетами «Земля-космос». А дальше филиал «Ада» разверся уже в боевых порядках демонстративной колонны. Все-таки плотность огня кваргов, разъяренных нашей дерзкой вылазкой, превышала все разумные пределы. Сбить все летящие в них ракеты не смогли даже 10 тяжелых роботов. О варанах можно даже не упоминать. Тяжелые ракеты, выпущенные с линейных кораблей, разрывали мамонтов и драконов на части. Но до роботов их добралось не так много. Ведь именно они являлись приоритетными целями для ПВО колонны. Авиационные ракеты при попадании в варана не оставляли легкому роботу шансов, но их тяжелые собратья держали удар, хотя и не без повреждений. Когда огненный смерч, бушевавший над колонной, опал, движение по намеченному маршруту продолжали только 3 машины. Мамонты оказались лучше защищены, и выжить сумели именно они. У 2 роботов с корнем вырвало манипуляторы, заменявшие им руки. Все 3 машины остались без навесного оборудования, и их сканеры практически ослепли. Тем не менее, ведомые неумолимой программой, мамонты шли вперед, продолжая вести огонь, если в сократившееся поле зрения их систем наведения попадали вражеские цели. Роботов добили с орбиты. Сбивать тяжелые ракеты им оказалось уже практически нечем. И бывшие когда-то грозной силой 10-метровые гиганты разлетелись во вспышках взрывов дымящимися обломками. Вот только задачу свою они выполнили сполна. Наши основные силы добрались до укрытия без новых потерь. В полном составе полк собрался только через неделю. Мы очень не хотели засветить нашу базу, и модернизированные боты с великой осторожностью ночами перевозили технику и людей из временных убежищ. Перевозки эти мы смогли начать только на 3-й день, поскольку до этого момента авиация кваргов буквально ходила по нашим головам. Пришлось нам в лабиринте оврагов, куда в свое время пытались отступить остатки разбитой 105-й дивизии, устроить муляж нашей базы, завезя туда пусковую установку, снятую с одного из больших драконов, и пару тонн различных боеприпасов. С наступлением ночи из района оврагов стартовали 2 ракеты «Земля-космос». Их, естественно, с легкостью сбили и тут же ударили в ответ. Видимо, грандиозный взрыв, последовавший за первым же попаданием вражеской ракеты, убедил противника, что они уничтожили что-то важное. Не сразу, но их активность в небе над нами вернулась к обычному уровню. Когда мы с разведчиками капитаном Био одними из последних вернулись на базу, наш лагерь гудел, жужжал и бегал, как будто пчелиный улей засунули в муравейник. Увлекшись выводом людей из-под ответного удара кваргов, я как-то упустил, что первыми на базу прибыли бывшие пленные, и некоторое время были здесь предоставлены сами себе. Нет, их, естественно, поставили на довольствие, но основное внимание сразу переключилось на организацию помощи раненым, что в нашей ситуации оказалось задачей нетривиальной. К счастью, среди освобожденных оказались медики, и вопрос более-менее урегулировался. Видимо, поэтому меня на эту тему не дергали, ограничившись коротким докладом, что необходимая помощь оказана. Мы освободили почти 150 человек. Они еле влезли в 7 наших ботов вместе с ранеными десантниками и пехотинцами. Среди освобожденных нашлось 12 офицеров, из которых 3 оказались майорами. 1 подполковник и, что самое интересное, мы освободили из плена полковника Купера, командира 2-го полка 105-й пехотной дивизии. И вот теперь полковник развил бурную деятельность. Ко мне подбежала Инга и совершенно не по-уставному заговорила. «Игорь, полковник Купер собрал вокруг себя офицеров 2-го полка, занял твой штаб и отстранил назначенных тобой командиров. Утверждает, что как старший по званию принял командование и о тебе ничего слышать не хочет. Подполковник и майоры во всем его слушаются, хотя только 2 из них из 2-го полка. Здесь никто не смог ничего сделать, они ведь старшие офицеры». Я задумался. Вот только конфликта между своими мне сейчас не хватало. Но отдавать управление полком в руки офицера, бездарно проигравшего сражение, пусть и неравное, а потом сдавшегося в плен, я не собирался. Мбиа, вышедший из бота вместе со мной, речь Инги отлично слышал. Я повернулся к нему. «Что скажете, капитан?»
«А что тут скажешь, командир? Разведрота в ружье!»
Так мы и шли под сводами пещеры, а сзади, справа и слева из проходов появлялись люди в броне, а потом и боевые роботы, присоединившиеся к нашей процессии. Гремя железом и жужжа сервоприводами, наша компания подошла к дверям штаба. Часовой в броне попытался было заступить мне дорогу, но вывернувшийся откуда-то сбоку разведчик капитаном Беа мгновенно его нейтрализовал, уложив на грунт вместе с бронескафандром, умудрившись при этом не нанести солдату повреждений. Я аккуратно открыл дверь и сделал шаг внутрь, жестом приказав своим людям остаться снаружи. «Здравия желаю, господа офицеры!» произнес я, прикладывая руку к козырьку боевого шлема. «Чем обязан вашему визиту в мой штаб? Не помню, чтобы я вас приглашал». Офицеров в штабе оказалось 5. Те самые 3 майора, подполковник и командир 2-го пехотного, полковник Купер.
«Вы забываетесь, курсант!»
Полковник вскочил из-за моего стола.
«Немедленно покиньте помещение штаба! Здесь идет совещание командования, и курсантам здесь не место! Майор Бронский, вызовите охрану!»
Невысокий майор, сидевший ближе всех к выходу, выскочил за дверь, но тут же вернулся обратно с растерянным выражением на лице.
«Забываетесь здесь вы, господин полковник!» Ледяным тоном ответил я. «И забыли вы 3 вещи. Первое. Это именно мое подразделение освободило вас из плена. По неписанным законам войны, солдат или офицер, в каком бы звании он ни состоял, при освобождении из плена подчиняется командиру освободившего его подразделения до конца операции. Это была моя импровизация. Не было здесь таких правил. Зато они были в моей прошлой жизни, и я не собирался от них отказываться. Второе. Я назначен командовать десантным полком прямым приказом адмирала Петрова, руководившего до своей героической гибели орбитальной обороной планеты. Вот, господа офицеры, будьте добры ознакомиться. Я отправил им файл. И третье. Кроме меня, никто здесь не может провести боевое слаживание и наладить управление частью, наполовину состоящей из трофейной техники.
В штабе воцарилось молчание. Офицеры читали приказ адмирала, но полковник оказался еще не готовым признать поражение.
«Адмирал назначил вас, курсант, командовать полумертвым учебным полком в критической ситуации и при полном отсутствии офицеров. Да, приказ разрешает вам присоединять к своей части разрозненные и дезорганизованные группы солдат и офицеров, отбившихся от своих подразделений. Но полномочий принимать командование над регулярными кадровыми соединениями, дислоцированными на планете и возглавляемыми назначенными командованием офицерами, вам никто не давал».
Спор этот начинал мне надоедать, но я решил проявить терпение.
«Господин полковник, где вы здесь видите регулярные кадровые соединения? В плену у кваргов? Или, может быть, в захваченном врагом расположении вашего полка? То, что лично вам и нескольким офицерам вашего штаба удалось выжить, не делает ваш полк организованной боевой единицей. Я могу просто арестовать вас, господин полковник, за саботаж и попытку бунта. Но я не буду этого делать. Если у вас есть желание, берите своих людей и уходите прочь с нашей базы. Оружием и продовольствиями я вас обеспечу. Благо в вашем бывшем расположении мы захватили его достаточно. Идите и покажите кваргам, как воюют регулярные кадровые соединения армии Земной Федерации».
Полковник сдулся. Это ощутили все присутствующие. Он из-под лобья посмотрел на меня и, выдержав недолгую паузу, произнес:
«Я уступаю силовому давлению, курсант. Сейчас не время устраивать разборки между нами, но это время настанет. А пока нужно выжить и дождаться нашего флота. Я готов вам подчиниться, курсант, но требую сохранить 2-й полк 105-й дивизии как отдельное подразделение в структуре вашей части».
«Нет, господин полковник, таких гнид надо дожимать до донышка. Это я прочно усвоил еще в прошлой жизни.
Или вы вливаетесь в мой полк без всяких условий, или мои люди укажут вам на выход сразу после получения вами оружия и снаряжения. Выбирайте. У вас 5 минут. Я развернулся и вышел из штаба, аккуратно прикрыв за собой дверь. Когда я вернулся в штаб, мне навстречу поднялись 5 офицеров.
«Господин командующий», – мрачным твердым голосом произнес полковник Купер, – «второй полк 105-й пехотной дивизии поступает в ваше распоряжение. Жду ваших приказаний».
Бой на высоких орбитах Лейтена-5 подходил к своему логическому завершению. Корабли Федерации закономерно прижимали кваргов к планете, уже выбив у них все линейные силы и теперь доедая остатки мелочи. Результат вышел вполне ожидаемым. Адмиралтейство не поскупилось и отправило в бой весь 5-й ударный флот. Наглая вылазка кваргов требовала показательного ответа. Генерал-полковник Князев, командующий приданным флоту десантным корпусом, отдал приказ десантным транспортам на выдвижение к планете. Драка предстояла кровавая. Кварги решили вцепиться в планету крепко. И если выстроить полноценную орбитальную оборону они не успели, ограничившись сетью мониторов и мобильными силами прикрытия, то на наземных войсках и системах противокосмической и противовоздушной обороны они не экономили.
«Господин генерал-полковник, на связи адмирал флота Нельсон!»
Князев кивнул и повернулся к проекционному экрану, с которого на него уже смотрел однофамилец легендарного флотоводца.
«Ну что, Павел Григорьевич?»
Неформально обратился к генералу Нельсон, находившийся в приподнятом настроении.
«Указывайте, в каких местах пробивать дыры в этой скорлупе? Где планируете высаживаться?»
«Данные орбитальной разведки еще недостаточно полны», — спокойно ответил Князев. «Нужно подойти ближе и отсканировать поверхность более тщательно».
«Господин генерал-полковник», — прервал их диалог голос оператора контроля пространства, — «с поверхности планеты зафиксирован старт ракет «Земля-космос».
«Они там что, с умом поссорились?» — удивился генерал. «На низких орбитах ведь нет ничего, кроме их собственных мониторов и прячущейся за ними корабельной мелочи».
«Павел Григорьевич, кварги зашевелились»,
— ответил Нельсон, все еще остававшийся на связи.
«Они пытаются сбивать эти ракеты. У нас что, на планете остались войска, способные бить по низким орбитам? Почему мы об этом ничего не знаем?»
«На планете дислоцировались 2 пехотные дивизии, 102-я и 105-я. По последним данным, поступившим с планеты, они были разгромлены десантом кваргов и прекратили оказывать организованное сопротивление».
«Есть попадание в орбитальные объекты кваргов», — вновь доложил оператор. 2 монитора уничтожены, 5 получили повреждения и лишились хода. Наблюдаю бой на поверхности планеты».
На тактической голограмме красной штриховкой обозначился район боевых действий.
«Адмирал, а ведь нас приглашают вниз, вам не кажется?»
«Нас? Нет, генерал-полковник, не нас, а вас. Я туда не полезу. Не мое это дело в атмосферу нырять. А вот вас, да, недвусмысленно приглашают».
«Ну что ж, господин адмирал флота, вот вам и ответ на вопрос, где пробивать дыру. За вас это уже кто-то начал делать. Присоединяйтесь».
«Принято», —
ответил Нельсон и отключил связь.
«Так, аналитики, быстро мне информацию, кто это может быть. Кто еще находился на планете во время атаки кваргов?»
«Господин, без званий. Там отрабатывали боевое слаживание еще несколько мелких подразделений. Но у них на вооружении состояло только легкое оружие. Это явно не они».
«Кто еще?»
«Секундочку. Да, есть информация, что прямо в момент атаки кваргов из гипера вышел десантный транспорт «Македония» в сопровождении фрегата «Стремительный 1415». Это учебный десантный полк ВВУ планетарного десанта. Прибыл на Лейтен-5 для отработки десантирования. Вынырнули они прямо в гуще боя. Фрегат практически сразу погиб, а транспорт получил серьезные повреждения и начал неуправляемый дрейф в сторону планеты. Его вскоре добили, но десант успел покинуть корабль и уйти в атмосферу. Больше о них данных нет».
«Учебный десантный полк?» — задумчиво повторил генерал. «Не сходится. У них же тяжелее варанов и нет ничего. но еще нуры термобарические в десантных ботах. А они тут по низким орбитам с поверхности садят.
На тактической голограмме одна за другой гасли отметки мониторов противника. «Ожидаемое время пробития безопасного прохода в орбитальной обороне 14 минут», сообщил тактик-оператор.
«Мне нужны данные сканирования, максимально детальные. Хоть в подзорные трубы смотрите, но я должен знать состав группировки, ведущей бой на планете. Связаться с ними пробовали?»
«Так точно, кварги глушат связь во всех диапазонах».
«Когда будут данные с поверхности?»
«Нужно подойти ближе, еще минут 10-12». Генерал стиснул подлокотники кресла. В общих чертах он понимал, что сейчас происходит на поверхности. Какое-то подразделение, сумевшее отсидеться в надежном укрытии во время оккупации планеты кваргами, теперь, когда подошел флот Федерации, поставило все на карту и ударило по наземным силам и, главное, средствам противовоздушной и противокосмической обороны противника, стремясь захватить и удержать плацдарм для высадки десанта. Если им хватит сил на задуманное, то они сохранят для Федерации минимум полнокровную десантную дивизию. Если же сил не хватит, и кварги их уничтожат раньше, чем придет помощь с орбиты, то эту помощь кварги встретят из всех стволов, и потери окажутся как бы не больше, чем если бы десант не торопился и высадился при массированной поддержке с орбиты. Решение требовалось принимать прямо сейчас. Для горстки людей, сражающихся на поверхности Лайтена-5, каждая минута могла стать последней. Минуты шли, планета приближалась, а бой на поверхности не утихал.
«Есть данные сканирования, есть изображение с поверхности. Но, господин генерал-полковник, этого не может быть!»
«Картинку на экран, быстро!»
На проекционном экране возникло снятое сверху объемное изображение. Качество картинки еще откровенно хромало. Дым и пыль от взрывов мешали нормальному восприятию происходящего. Но вскоре компьютерная фильтрация очистила изображение от помех, дополнила его данными с многодиапазонных сканеров, и картинка, наконец, прояснилась. По складчатой каменистой поверхности в совместном боевом построении двигались, ведя непрерывный огонь, привычные для генерала вараны и совершенно чуждые здесь 10-метровые тяжелые роботы кваргов. В паре мест мелькнули и легкие малые драконы. Теперь стало понятно, кто стрелял с земли по мониторам противника. Но зато возникла масса новых вопросов.
«Что происходит? Аналитики, быстро мне ответ! Душу выну! Думайте, а то сейчас засуну в десантный бот и пойдете вниз с десантом в первой волне!»
«Сейчас, 5 секунд! Вот!» «Это точно десантники с транспорта Македония. Незадолго до атаки кваргов попечительский совет их училища одобрил внедрение нового курса по освоению трофейной техники противника. У них там появился какой-то классный спец в этом вопросе. Все это, конечно, за уши притянуто, но...»
«За рабочую версию сойдет. А теперь давайте оценку ситуации. Они смогут удержать нам коридор?»
На экране и тактической голограмме картина битвы выглядела устрашающе. На медленно расширяющийся плацдарм волнами накатывалась вражеская авиация. Отставая от нее буквально на 10 минут, подходили наземные войска, уже открывшие огонь ракетами с дальних дистанций. 18 тяжелых роботов встречали противника шквалом огня. Пока что им, при посильной поддержке варанов и малых драконов, удавалось сбивать почти все летящие в них ракеты. При этом мамонты и драконы еще и успевали отвечать по наиболее взорвавшимся летунам кваргов. Но расход боеприпасов при таком режиме боя был просто чудовищным. Транспортно-заряжающие машины шли прямо в боевых порядках роботов, что любому преподавателю тактики могло разве что в страшном сне присниться. Но генерал Князев понимал такое нарушение наставлений. У десантников, ведущих бой на поверхности, просто не было выбора. Без немедленного пополнения боезапаса зонтик противовоздушной обороны рухнет, а вместе с ним рухнет и вся операция.
«Программа анализа боя считает, что они не продержатся. Она обращает внимание на грубое нарушение тактических рекомендаций и прогнозирует боевую эффективность подразделения на уровне 60% от максимально возможной».
«Ерунда какая-то! Бред! Они дерутся очень хорошо! Быстро мне ретроспективный анализ последних 5 минут боя с прогнозом компьютера и фактической результативностью».
«Готово. Прогноз компьютера – те же 60%. Факт...»
Голос аналитика сбился.
Но мне клещами из вас стянуть!
132%!
Транспортом, форсаж двигателей, десантным отсеком приготовиться к сбросу ботов. Связь с адмиралом флота Нельсоном. Немедленно!
Связь установлена.
Адмирал, мне срочно нужна поддержка с орбиты. Вы видите, что происходит на поверхности?
Но мои аналитики утверждают...
Нельсон, они бредят! Вместе с вашими компьютерами. Они дают оценку эффективности боя в 2 раза ниже фактической. Я проверил.
Но как?
Как хочешь, адмирал. Мне нужна поддержка с орбиты. Нельсон, эти ребята там внизу сейчас умирают, спасая жизни десятков тысяч наших парней. Помоги им. Ты же меня знаешь. Я просто так просить не буду. Под мою ответственность.
Я тебя знаю, генерал. Очень хорошо знаю.
С хищной улыбкой ответил Нельсон и отключился. В точке сброса, доложил тактик-оператор.
Сброс первой волны!
Отдал Князев приказ, переведший десантную операцию в необратимую стадию. Сброс выполнен. Тактическая голограмма расцвела сотнями красных точек десантных ботов, устремившихся к планете по пробитому флотом коридору. По ним никто не стрелял, хотя, согласно плану операции, к этому моменту уже ожидалось появление первых потерь.
«Готовьте высадку полка тяжелого оружия!»
«Господин генерал, это слишком рискованно!» Старший аналитик набрался храбрости возразить командующему.
«Ничего подобного! Настоящая первая волна у нас уже на поверхности! Мы сейчас выслали вторую, хоть для нас она и первая. А теперь настала пора тяжелого оружия. Они пойдут одновременно с нашей второй волной. Все, прекращаем обсуждать приказы. Выполнять!»
«Есть!» На проекционном экране продолжала отображаться битва за плацдарм. Мамонтов и больших драконов у обороняющихся изначально насчитывалось 18. Сейчас их осталось 10. Границы плацдарма начали медленно сжиматься. Ряды варанов и малых драконов тоже зияли проломами. А весь плацдарм был усеян обломками и горящей техникой. Транспортно-заряжающих машин почти не осталось. И защитники плацдарма дожигали сейчас остатки боекомплекта. Но вот в ход боя вмешался новый фактор. Среди вала накатывающихся на плацдарм роботов и пехотных подразделений противника начали густо рваться управляемые бомбы и головные части ракет с тяжелых кораблей, прорвавшихся на низкие орбиты. Флоту это стоило 4 сильно изувеченных крейсеров, но Нельсон свое обещание выполнил. Давление на плацдарм резко ослабло. И когда заряжающий автомат командирского «Мамонта» сухо щелкнул, возвещая об исчерпании боезапаса, за спиной тяжелого робота уже вздымали пыль садящиеся на грунт десантные боты генерала-полковника Князева. Какое-то время защитники плацдарма еще поддерживали огнем прибывшую волну десанта, но постепенно вынужденно выходили из боя в связи с окончанием боезапаса. В общем-то, дальше люди Князева уже вполне справлялись и сами. Самой кровавой части высадки, захвата плацдарма, им удалось избежать. А дальше от десанта требовалось расширить контролируемую территорию и обеспечить безопасную посадку крупных кораблей с регулярными войсками. Не впервой.
«Я хочу видеть командира и старших офицеров этого подразделения», произнес уже успокоившийся генерал-полковник. «Выводите их оттуда. Они свое дело сделали».
Малодесантный транспорт, чуть большего размера, чем привычный для меня кирасир, доставил нас на орбиту. Генерал Князев приказал руководству полка явиться к нему лично. Я настоял на эвакуации раненых, заявив, что пока это не будет сделано, никто из офицеров базу не покинет. Поэтому сейчас мы летели на флагманский десантный корабль генерала Князева вместе с нашим лазаретом. Несмотря на появление в моем полку 3 майоров, подполковника и полковника, я решил оставить проверенных командиров на своих местах. Из освобожденных пленных я отобрал пилотов боевых роботов и после проверки навыков и умений доверил им 1,5 десятка варанов,
чьи пилоты пересели в трофейные тяжелые машины. Из оставшихся пехотинцев я сформировал еще одну роту, из снисхождения к полковнику, названную вторым пехотным полком, который и поставил командовать Купера, отдав ему в подчинение всех новых офицеров. Структура в итоге получилась громоздкой и странной, но так уж сложилось исторически. Теперь мой сводный полк состоял из двух десантных батальонов под командованием Кацмана и Инги, разведроты капитаном Биа, отдельной роты тяжелой пехоты старшего лейтенанта Ивлева, второго пехотного полка Купера и дивизиона тяжелых роботов, командование которым, как главной нашей ударной силой, я оставил за собой. Но и медчасть с госпиталем у нас тоже вынужденно появилась. Именно в таком составе, кроме медчасти, конечно, мы и ударили по узлу обороны кваргов. Так что теперь, готовясь предстать перед светлые очи начальства, я взял с собой начальника штаба капитана Минченко и полковника Купера, как старшего по званию в сводном полку. Особых проблем я от него не ждал. После нашего конфликта он как-то подобрался, засунул свои амбиции в надлежащее место. А может, будем надеяться на чудо, что-то понял и сделал для себя выводы. Во всяком случае, при нашей атаке и последующей обороне плацдарма труса он не праздновал и руководил своими людьми вполне грамотно. В ангаре флагмана нас встречали. Старший лейтенант в безупречно сидящей форме с подозрением бросил взгляд на мои курсантские погоны. «Господин полковник», — обратился он к Куперу, — «командующий ждет вас». «Ведите, старший лейтенант», — кивнул, ответил полковник. «Разрешите уточнить, господин полковник?» — спросил Старлей, поглядывая на меня. «Курсант идет с вами?» Купер хмыкнул и неожиданно ответил. «Да это скорее мы с курсантом, чем он с нами». Старший лейтенант озадаченно замолчал и больше решил вопросов не задавать. Пусть начальство само разбирается с этими странностями. Перед входом в командный пост флагмана нас остановили. И капитан, руководивший дежурной сменой охраны, тоже проявил интерес к моей скромной персоне, поинтересовавшись, подождет ли курсант снаружи или господин полковник действительно видит необходимость в его присутствии на встрече с командующим. Господин полковник необходимость видел, и капитан спорить не стал. Мы вошли в командный пост и остановились для доклада. Увидев нашу разношерстную компанию, особенно колоритную наличием в ней курсанта первого года обучения, генерал-полковник Князев слегка приподнял бровь, но с вопросами решил не торопиться, ожидая, что мы представимся сами. «Господин генерал-полковник», как старший по званию среди нас, начал доклад Купер. «Командный состав сводного десантного полка Высшего военного училища планетарного десанта по вашему приказанию прибыл. Командир 2-го полка 105-й пехотной дивизии, временно входящего в состав сводного десантного полка, полковник Купер». Бровь генерала приподнялась еще на пару миллиметров, демонстрируя все возрастающее недоумение. «Что-то я не вполне понимаю происходящее», — произнес генерал. «То есть вы, полковник, командуете частью в составе сводного полка, но не являетесь его командиром? Интересно. Представьте ваших товарищей». «Капитан Минченко», — представил Купер следующего по старшинству званий в нашей компании офицера. «Начальник штаба сводного десантного полка». Командный пост флагмана погрузился в недоуменную тишину, и, воспользовавшись возникшей паузой, полковник Купер продолжил, разворачиваясь ко мне. «Курсант-инструктор Лавров, командующий сводным десантным полком». Я принял стойку смирно и приложил руку к козырьку фуражки.
«Не понял»,
произнес изрядно озадаченный генерал.
«Курсант, это что, действительно вы руководили боем?» «Нет, к действиям полка у меня претензий не имеется, скорее наоборот. Но как в вашем подчинении оказалось соединение, вполне достойное называться тяжелой десантной бригадой?»
Пришлось рассказывать и опять демонстрировать приказ адмирала Петрова. Наш конфликт с полковником я в докладе упоминать не стал. И, очевидно, нервничающий Купер слегка успокоился.
«Да, много я за свою службу видел. Но чтобы так?» — задумчиво произнес генерал-полковник. «Вот что, не знаю, как и называть-то вас, Лавров. Организуйте размещение своих людей на борту флагмана. Благодарю за отлично сделанную работу. Всему личному составу полка 3 дня отдыха. Жду от вас список на представление отличившихся бойцов и командиров к государственным наградам. Что делать с вашим соединением, решим после окончания десантной операции. А пока, господин командующий сводной тяжелой бригадой планетарного десанта, я подтверждаю ваши полномочия до особого распоряжения. Заслужили.
Меня опять посетило дежавю. Да, сейчас я курсант, но бригадным генералом-то я тоже не во сне был. И вот, пусть на несколько дней, но я снова официально командую бригадой. Хм, забавно. Судьба имеет чувство юмора, хотя иногда и довольно мрачное. Бригаду нашу расформировали. Ничего другого я и не ждал. Солдат и офицеров направили в свои части или в состав вновь формируемых соединений. А мне сообщили, что за нами, курсантами, отправлен новый десантный транспорт, приписанный к училищу вместо погибшей Македонии. Но плюшек мы загребли обеими руками. Я не скромничал, подавая генералу Князеву списки на награждение. А генерал-полковник, глядя на отчет о потерях в размере 30% от запланированных, отнесся к представленному мной списку с полным пониманием. Вот только почти половина фамилий солдат и офицеров, представленных к наградам, сопровождалась пометкой «посмертно», что сильно омрачало радость победы. Погиб Израил Кацман, до конца управлявший своим батальоном из кабины полуразрушенного вражеским снарядом «Варана». Получили тяжелые ранения капитан Ивлев и курсант Стивен Фултон. Погиб друг Стивена, Чен, пытаясь со своим взводом закрыть прорыв в периметре обороны плацдарма. И еще 2 сотни фамилий солдат и курсантов, далеко не со всеми из которых я был знаком лично, пополнили списки погибших и тяжело раненых. Печальная арифметика войны. Но их гибель спасла больше 10 000 жизней. Это тоже арифметика. Но числа в ней с противоположным знаком. Нам пересчитали квалификационный уровень. Не всем сразу. Видимо, на обработку и сверку боевых отчетов требовалось время. Но уже на 3-й день нашего пребывания на борту флагмана в коридорах десантного корабля появились курсанты 1-го года обучения, от квалификационных шевронов которых впадали в ступор младшие офицеры и кадровые десантники. Квалификационный шеврон – любопытная придумка здешних военных. В моей прошлой жизни ничего подобного не практиковалось. Видимо, 20 лет войны приучили людей к тому, что командир должен сразу, без докладов и расспросов, видеть, с кем он имеет дело. С опытным ветераном или с зеленым выпускником военного училища. На шевроне отражался уровень боевого опыта и теоретической подготовки. Боевой опыт делился на 3 категории – солдатско-сержантский, офицерский и старший командный. Успешно приведенные операции увеличивали боевой опыт каждого участника в соответствии с его ролью в боевых действиях. Поражения и ошибки легко могли его уменьшить. При начислении квалификационных баллов учитывались сложность обстановки, соотношение сил сторон и еще масса параметров, каждый из которых увеличивал или уменьшал сумму начисляемых баллов опыта с помощью соответствующих коэффициентов. Получить следующее звание офицер мог, только набрав нужное количество боевого опыта и обладая необходимой теоретической подготовкой. Очень удобно. Бездарные командиры просто не росли в чинах. Пикантность ситуации состояла в том, что положение, в которое наш полк вляпался на Лейтене-5, считалось не просто тяжелым, а практически безнадежным. Достаточно представить соотношение сил сторон, и утроение начисляемого опыта сразу перестает казаться чрезмерным. А ведь это только один коэффициент. А действия в тылу врага на оккупированной планете – еще 3. А рассчитанная корабельными компьютерами боевая эффективность – более 130%. А формирование соединения из остатков разбитых и потерявших управление частей. А боевые действия не по основному профилю. Ведь мы не диверсанты. А диверсиями и партизанщиной занимались в полный рост. В общем, наши курсанты смотрелись героями эпоса даже по сравнению с опытными вояками, честно провоевавшими несколько лет, но не попадавшими в такие запредельные условия. И это было нормально. Кадровые десантники прекрасно знали расклад и понимали, кому каждый третий из них обязан жизнью. Парни просто стали первыми отдавать нам честь при встрече в коридорах флагмана. Посмотрев на квалификационный шеврон Инги, я только в восхищении покачал головой. Командовать взводом, а потом и батальоном в такой операции дорогого стоит. Если бы не юный возраст и не отсутствие высшего военного образования, ей смело можно было присваивать звание капитана и давать батальон. Но сейчас, когда спало боевое напряжение, я вдруг осознал, как давно мы с Ингой не были вдвоем. Не по службе, а просто так, без видимых причин. И еще я почувствовал, что мое внимание как-то плавно переключается с ее нагрудного шеврона на то, что находится под ним. Инга улыбнулась и, взяв меня за руку, потянула к своей каюте. Она хорошо научилась понимать мое настроение. Мне новый шеврон выдали последним. Сделать это решил генерал Князев лично. В этот раз командующий решил поговорить со мной наедине и прислал приказ явиться в его рабочий кабинет.
«Ну, вот что, курсант Лавров», — сказал генерал, выслушав мой доклад и приказав сесть в кресло для посетителей. «Дел ты натворил немало, и очень неплохих дел. Честно скажу, хочу иметь такого командира, как ты, в своем корпусе. Что скажешь?»
«Почту за честь, господин генерал-полковник», — немного озадаченно ответил я. «Но как вы себе это представляете?»
«Пока никак не представляю», — усмехнулся Князев. «Тебе 16 лет. Раньше 18 офицерские звания не присваиваются. У тебя 4 высших образования. Это обалдеть как круто. Но они все гражданские. А без высшего военного образования офицером не станешь. Ну, если только лично президент Федерации не решит сделать это своим персональным указом. Но я как-то не думаю, что это реально». Князев снова усмехнулся. «Учиться тебе в училище еще 2,5 года. Так что на этот срок мы с тобой расстаемся. Но не теряемся. Я напишу твоему начальнику училища отзыв о ваших учениях. Думаю, он поставит вам зачет. А тебе на планшет скину мой личный контакт. Нужна будет помощь, не стесняйся. Я помню, кому мои парни жизнями обязаны».
Князев сделал небольшую паузу и хитро посмотрел на меня. Я молча ждал.
«Кстати, о президенте. Где-то через 1/2 года поедешь в столицу и с ним увидишься. Я представил тебя к золотой звезде. Адмирал флота Нельсон представление утвердил, а высшую награду Федерации президент всегда вручает лично».
Я вскочил и по уставному ответил: «Прослужу».
«Садись, Лавров, это еще не все», —
махнул рукой генерал и вынул из ящика стола мой новый квалификационный шеврон и 2 небольшие коробочки.
«Держи, это твое, заслужил».
Не скажу, что наше возвращение в училище вышло триумфальным. Все же вернулось нас куда меньше, чем улетало. Но торжественного построения и приветственной речи генерал-лейтенанта Шиллера, в шевелюре которого изрядно прибавилось седины, мы удостоились. Мы даже прошлись торжественным маршем перед строем училища вместе со всей нашей побитой и ободранной техникой, включая мамонта и большого дракона, которых я выпросил для училища у генерала Князева. Да он особо и не возражал. Через неделю меня вызвали в кабинет генерал-лейтенанта. Он выслушал мой доклад, кивнул и указал мне на стул за столом для совещаний.
«Курсант Лавров, в Вчера со мной связался генерал-полковник Князев. Вы произвели на него весьма благоприятные впечатления, что, зная его характер, я уверен, нужно было крепко заслужить. Он обратился ко мне с просьбой организовать для вас, курсант, обучение по индивидуальной программе. В нашем училище до настоящего момента такое не практиковалось, но и курсантов со знаками отличия «мастер» и «уникальный специалист», да еще представленных к «золотой звезде», у нас тоже раньше не водилось. Генерал замолчал и сверился с чем-то на своем планшете. «Ваш квалификационный шеврон, курсант Лавров, впечатлил даже меня, а я, поверьте, многое видел. Но с таким шевроном невозможно стать офицером, курсант. У вас более чем достаточно боевого опыта, но весь он на командных должностях, офицерский и даже старший командный. А солдатско-сержантского опыта нет совсем. Без него офицером не стать. Вы должны знать, что чувствует и как действует солдат в бою. На собственной шкуре знать, курсант». Я молча ждал продолжения. «Училище отправляет вас на практику, индивидуальную. Цените, курсант. Это первый случай в истории училища. Служу оставьте, мы не в строю. Через 3 дня вы вылетаете в систему звезды Каптейна, заштатное местечко. Там есть не слишком ценная кислородная планета, не богатая ресурсами. Когда-то ее пытались колонизировать, но колония загнулась сама собой из-за полной никчемности и была эвакуирована. Потом туда заявились кварги. В общем, уже 5 лет там идут вялые бои. Ни нам, ни кваргам планета особо не нужна. Но и оставлять ее в безраздельное владение противнику ни мы, ни они не хотим. Прекрасное место для получения низового боевого опыта. Не так много вам его и надо. На планете дислоцирована наша пехотная дивизия и батальон спецназа. Там служит мой давний знакомец, полковник Крепс. У него передо мной старый должок». Генерал усмехнулся. «Он примет вас, курсант, и все устроит. Вопросы?»
«Господин генерал, мне предстоит работать со спецназом?»
«Это на месте решит полковник, но, скорее всего, да, и, вероятно, в роли универсала».
«Тогда разрешите мне подготовить себе экипировку, пользуясь мощностями училищной техзоны».
«Привыкайте, Лавров, вы же теперь мастер и уникальный специалист, и вам многое можно, чего нельзя другим. В том числе вы можете самостоятельно выбирать себе оружие и снаряжение. Редкое право для курсанта, да».
В отличие от дороги на Лейтен-5, перелет к звезде Каптейна обошелся без неожиданностей. Наш флот плотно контролировал северное полушарие планеты, кварги – южное. Стычки кораблей, естественно, случались, но орбитальные крепости не располагали к активности на чужой территории. Полковник Крепс принял меня неплохо. Почесал в затылке, читая мое личное дело, с интересом глянул на нагрудные знаки и квалификационный шеврон. И связался с командиром батальона спецназа, майором Вебером. А потом выделил в мое распоряжение флайкар, указал пункт назначения, фамилию и звание будущего непосредственного начальника и приказал убыть в расположение батальона. Я посадил флайкар на взлетку базы спецназа. После прохладного, кондиционированного воздуха кабины жара навалилась на меня физически ощутимым прессом. Чувствовалось близкое соседство пустыни. Невдалеке техники неспешно готовили к полету десантный бот. Я спросил у них, где мне найти лейтенанта Алексея Егорова. Один из парней оторвался от своего занятия, глянул мельком на мою курсантскую форму и махнул рукой в нужную сторону. Лейтенанта я обнаружил выходящим из здания штаба. Выглядел он одновременно злым, задумчивым и озабоченным какой-то проблемой. Перейдя на бег, я догнал и окликнул своего нового командира. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» Конец первой книги. Для вас читал Тед. Уважаемые слушатели, обращаюсь к тем слушателям, которые скачали эту аудиокнигу с торрент-трекеров. Если вам понравилась данная книга и вы желаете услышать или прочесть о дальнейших приключениях курсанта Игоря Лаврова, купите книгу. Ваше звонкое спасибо очень сильно мотивирует автора и декламатора на продолжение работы над данной серией. До новых встреч!